Говорит радио «Свобода».
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. У здания палестинского парламента произошли столкновения. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях. В Грузии жестокий энергетический кризис. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана у здания палестинского парламента произошли столкновения между сторонниками правящей партии «Фатх» и группировки «Хамас», победившей на вчерашних парламентских выборах. Сообщается о короткой перестрелке, произошедшей после того, как сторонники «Хамас» подняли флаги группировки на здании парламента. Палестинская полиция вмешалась, чтобы остановить столкновение. Позиция Соединенных Штатов по отношению к Хамас остается прежней. Вашингтон считает группировку террористической, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс.
Палестинский народ недвусмысленно проголосовал за перемены, но мы надеемся, что его стремление к миру и мирной жизни осталось прежним. А это возможно только если бок о бок будут существовать два государства – израильское и палестинское. Такое решение проблемы подразумевает отказ от насилия, от терроризма, разоружение боевиков и признание права Израиля на существование.
Это была Кондолиза Райс. А вот что сказал по поводу победы Хамас генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Мусса.
Это демократия, и люди выбрали тех, кого хотели. Нельзя призывать к демократии, а потом осуждать и наказывать тех, кто был избран.
Сказал генсек Лиги арабских государств. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Всего по делу об избиении задержаны 7 человек, в том числе 3 офицера, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. В Санкт-Петербурге прокуратура завершила следствие по делу об убийстве осенью прошлого года студента из Конго, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Студент лесотехнической академии, 29-летний конголезец Эпасак Ролан Франс, скончался 14 сентября 2005 года в больнице от увечий, нанесенных ему субботним вечером на окраине города, на проспекте Науки, 4 молодыми людьми в возрасте от 17 до 23 лет. Нападавшие были задержаны. Всем четверым предъявлено обвинение в убийстве на почве национальной и расовой ненависти. Эти люди ничем не занимались, все свободное время проводили за распитием спиртных напитков, заявил прокурор Петербурга Сергей Зайцев. По словам обвиняемых, у них был конфликт с африканцами, и когда поздним вечером они увидели идущего домой иностранного студента, то решили напасть на него, добавил прокурор. Как только обвиняемые закончат знакомиться с материалами дела, оно будет направлено в суд. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия переживает жесточайший энергетический кризис. Вслед за резким сокращением поставок газа в результате аварии остались без электричества Тбилиси и восточная часть страны, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Георгий Кабаладзе.
После серии одновременно осуществленных диверсий на Северном Кавказе, в результате чего Грузия лишилась природного газа и прекратилась подача электроэнергии из России, грузинская энергетическая система ослабела настолько, что в ночь на четверг авария на линии электропередачи и Мерети на западе страны привела к полному коллапсу энергетической инфраструктуры. Аварийно отключились все теплоэлектростанции, в том числе 9-й энергоблок Гардабанской ТЭС, который снабжал электричеством столицу страны. В четверг небольшое количество электроэнергии подается только жизненно важным объектам. Именно в это время в Грузии выпал самый обильный снег за последние десятилетия. Морозы как на западе, так и на востоке страны превышают все исторические показатели. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ираке, недалеко от города Балат, совершено нападение на кортеж министра промышленности. Министр не пострадал, убиты 3 его телохранителя. Минувшей ночью на дороге между Багдадом и Тикритом при взрыве бомбы погибли 5 иракских солдат. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы, говорит представитель китайского МИД.
Мы считаем предложение России выходом из тупика. Нужны, конечно, усилия всех сторон. Китайское правительство считает необходимым решить проблему Ирана путем мирных переговоров. Мы поддержим любые дипломатические шаги в рамках урегулирования кризиса.
Это был представитель Министерства иностранных дел Китая. Семья турецкого экстремиста Мехмета Али Акджи, совершившего в 1981 году покушение на Папу Римского, объявила голодовку, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
15 членов семьи Акджи, включая мать, брата, сестру и их детей, объявили бессрочную голодовку в знак протеста против возвращения его в тюрьму. Сестра Акджи Фатьма Йылдырым заявила, что голодовка завершится смертью ее участников или свободой брата. Мехмет Али Акджа отбыл 19 лет в итальянской тюрьме за покушение на Папу Римского. По просьбе понтифика он был помилован и передан турецким властям в 2000 году. Из стамбульской тюрьмы его выпустили досрочно за примерное поведение, однако кассационный суд признал незаконным его освобождение. Акджу вновь отправили за решетку, где он должен провести еще 4 года за убийство журналиста, разбой и грабеж, совершенные в Турции до покушения на Папу Римского. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, около 2300 госпитализированы. В Румынии погибли 37 человек, в Болгарии трое. На Камчатке колонна грузовиков, застрявшая 19 января в снегу в районе вулкана Горелый, из-за метели не может двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского, сообщает МЧС. Спасателям удалось обеспечить продуктами и топливом 18 человек, находящихся в машинах. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана у здания палестинского парламента произошли столкновения. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях. В Грузии жестокий энергетический кризис.
Говорит Радио Свобода. Может ли экстремистская группировка «Хамас», придя к власти в палестинской автономии, стать политической организацией? Почему сессия ПАСЕ проголосовала за изоляцию режима Александра Лукашенко? Должен ли министр обороны России уйти в отставку в связи со случаями издевательств в армии? Как общественная палата намерена защищать свободу слова в России? Для чего Государственная Дума хочет обратиться к правительству с требованием ужесточить контроль за усыновлением детей американскими гражданами? Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 26 января. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, главная новость сегодня в мире. Экстремистская группировка «Хамас», которая во многих странах считается террористической организацией, одержала победу на выборах в палестинской автономии. При этом, по мнению как местных, так и международных наблюдателей, голосование прошло без серьезных нарушений. Передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
После заявления Хамаса о победе на парламентских выборах, глава правительства Ахмед Корей, не дожидаясь объявления официальных результатов парламентских выборов, подал в отставку. Это выбор народа, его надо уважать. Я думаю, если большинство в законодательном собрании будет принадлежать группировке Хамас, ей следует формировать новое правительство, заявил Ахмед Корей. Хамас еще до выборов объявил, что не намерен править единолично, и упомянул о возможности создания коалиции с правящей партией «Фатх». Это подтвердил в четверг представитель Хамаса в секторе Газа Сами Абу Зухри, объявляя о победе своей организации на выборах. Движение «Хамас», согласно предварительным результатам, получило большинство в парламенте, до 75 мест из 132. В свете этого наша группировка начинает консультации с другими политическими силами, с президентом автономии Махмудом Аббасом и его партией «Фатх», чтобы определить форму партнерства на следующей стадии. Мы хотим объединения палестинцев на базе программы политической независимости. По словам Абу Зухри, Хамас намерен оставить на повестке дня планы сопротивления и в то же время хочет перемен и реформ в палестинской автономии. Махмуд Аббас заявил ранее, что если его переговоры с Израилем об урегулировании палестино-израильского конфликта станут невозможными, он уйдет с поста главы палестинской автономии. Израиль неоднократно требовал разоружения всех экстремистских группировок во главе с Хамасом. Израиль в соответствии с норвежским соглашением и международным планом «Дорожная карта» не будет вести переговоры с какой-либо группой, причастной к терроризму или поддерживающей его, заявил советник правительства Израиля Раанан Гиссин. Примерно так же прокомментировали происходящее исполняющие обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт и ветеран израильской политики Шимон Перес. Некоторые аналитики и политики считают, что лучше иметь Хамас в парламенте, чем на тропе войны. Имеется в виду, что попав в правительство, Хамас вынужден будет изменить позицию на более умеренную, откажется от своего девиза об уничтожении Израиля, постепенно трансформируется в легитимную политическую партию. Так считают и лидер Фатха Махмуд Аббас, и бывший президент США Джимми Картер, который участвовал в качестве наблюдателя на палестинских выборах. Еще раз напомню, что в последние дни лидеры Хамаса говорили о невозможности каких-либо уступок Израилю в вопросе территорий, возвращения палестинских беженцев или статуса Иерусалима. Для радио «Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
Очевидно, что успех группировки «Хамас» на парламентских выборах в автономии ставит под вопрос продолжение ближневосточного мирного процесса. Организация, ответственная за многочисленные теракты и нападения на израильтян, теперь будет представлена в органах законодательной и исполнительной власти палестинской автономии. О том, почему «Хамас» смог победить на выборах и о перспективах израильско-палестинского урегулирования теперь, мой коллега Кирилл Коблин.
Избирательный список «Хамас», который называется «Список изменений и реформ», самый длинный среди конкурирующих палестинских партий и организаций. Напомню, что «Хамас» вообще впервые участвовал в выборах в Палестине. Его кампания была построена на критике коррупции руководства автономии и антиизраильской риторики. В предвыборной программе списка изменений и реформ значительное место уделено решению социальных проблем, борьбе с безработицей, преобразованию системы здравоохранения. В последние годы Хамас смог создать образ организации, главной заботой которой, помимо борьбы с Израилем, является как раз социальная сфера. Активисты организации работают в местных органах власти автономии. К тому же у Хамас существует разветвленная сеть учебных и благотворительных заведений. Один из лидеров организации в секторе Газа, Махмуд Аль-Захар, заявил в день голосования.
Чтобы добиться наших целей, чтобы воссоздать то, что было разрушено израильтянами и нашими собственными коррупционерами, мы призываем всех принять посильное участие в этом процессе. Все проблемы, все детали мы обсудим с людьми, которые будут представлены в парламенте.
Это был один из лидеров Хамас. Московский востоковед профессор Ирина Звигельская так оценивает социальный имидж группировки Хамас.
Хамас позиционирует себя как социальное движение, делающее главный упор на помощь беднейшим слоям населения, на поддержание системы образования, здравоохранения и так далее, оставаясь при этом, в принципе, террористической организацией.
Мнение сотрудницы Института востоковедения Российской академии наук, доктора исторических наук Ирины Звигельской. Но, конечно, решение социальных проблем на палестинских территориях является побочной целью Хамас. Главное – борьба с Израилем и построение в Палестине исламского государства. Это, конечно, проявилось и в ходе предвыборной кампании. Руководство организации начало эту кампанию около дома духовного лидера Хамас шейха Ахмеда Ясина, который был убит в результате израильского авиаудара в марте 2004 года. Объявляя о стремлении организации взять под свой контроль парламент автономии, один из ее руководителей, Исмаил Хамия, еще раз заявил о необходимости введения на палестинских территориях шариата. Напомню, что активисты Хамас совершили десятки терактов на территории Израиля. США, Канада, Европейский Союз и, конечно, Израиль включили Хамас в списки террористических организаций. Организация считает всю территорию так называемой исторической Палестины неотъемлемой частью мусульманского мира и таким образом отказывает еврейскому государству в праве на существование. Получается так, что результаты вчерашних выборов в автономии представляют серьезную угрозу для ближневосточного мирного процесса. О том, как Запад и Израиль могут относиться к будущему палестинскому парламенту и правительству, где большинство будет принадлежать активистам Хамас, Ирина Звигельская.
Существует два подхода к исламистам. И существует две точки зрения на то, что с ними происходит, если они приходят к власти. Одна точка зрения сводится к тому, что, придя к власти, даже исламские радикалы вынуждены взять на себя большую ответственность за национальные судьбы, и они вынуждены вести себя на международной арене более ответственно, и, соответственно, если применить вот такой подход к Хамасу, то можно сказать, что вот они сейчас такие радикалы, экстремисты, но, придя к власти, они будут вынуждены заниматься проблемами социальными, они будут отвечать за судьбу палестинцев, и это может побудить их даже к началу переговорного процесса. Но есть и вторая точка зрения. И она сводится к тому, что когда такого рода организации приходят к власти, они как были радикальными, так и остаются. И ждать от них обязательно движения к реализму нет оснований. Интрига заключается в том, что, понимаете, никто не хочет проверить это на практике. Никто не хочет попробовать, а что получится в данном случае. Потому что оба варианта имеют право на жизнь. И, конечно, не светские палестинские лидеры, не лидеры Израиля, они вот не хотели бы проверить, а что получится? Может, будет хорошо, а может, будет и плохо. Вот мне кажется, в этом вся проблема. Проблема недоверия, понимаете, такого базового, потому что кто знает, почему Хамас должен менять свою идеологию? Да, действительно, те хамасовцы, которые работают в муниципальных советах, они вынуждены вступать в какие-то контакты с представителями Израиля, потому что они решают судьбы тех людей, которые оказались под их властью и которые ждут от них каких-то конкретных действий. Но считать, что придя к власти в палестинской администрации, они тут же станут вполне разумными, цивилизованными людьми, по-моему, трудно.
Считает московский востоковед профессор Ирина Звигельская. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
А как с точки зрения Соединенных Штатов политическая победа Хамас может отразиться на мирном процессе в Ближневосточном регионе? Об этом с американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Свое мнение высказывает научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Я один из тех наших политологов, которые предполагали, что Хамас получит больше голосов, чем показывали опросы общественного мнения. Дело в том, что сторонники Хамаса отказывались отвечать на вопросы о том, за кого они будут голосовать. Но и я считал, что Хамас получит чуть более 30% голосов, максимум 35%. Результаты оказались для Хамаса намного лучше. Но это несет крах мирному процессу на Ближнем Востоке, во всяком случае, в обозримом будущем. Демонстрируют ли результаты выборов, что сам народ Палестины против мира с Израилем? Для палестинцев мирные переговоры с Израилем были второстепенным вопросом во время избирательной кампании. Большинство проголосовало за Хамас не потому, что это организация против мира с Израилем, а потому, что Фатах как правящая партия погрязла в коррупции. Кроме того, Фатах, созданная для борьбы с Израилем и для его уничтожения, так и не стала по-настоящему политической партией. Победа Хамаса показала, что Запад, включая Израиль и Соединенные Штаты, сделал ошибку, концентрируя внимание на самих выборах, вместо более широкого взгляда на отсутствие предпосылок демократии. Ошибка была и в том, что было позволено террористической организации Хамас вообще участвовать в выборах. Террористы не могут выступать в качестве политической партии на демократических выборах. Одно исключает другое. Хамас – антидемократическое движение, в основе которого вера в то, что организация выполняет волю Аллаха, которая выше волеизъявлений людей. Такое движение не может быть участником демократического процесса, если палестинцы действительно хотят создания демократического государства. Исключаете ли вы, что Хамас, получив власть, внутренне изменится и встанет на путь политического, мирного урегулирования отношений с Израилем? Что ж, есть люди, считающие, что Хамас, выступая в новой для себя роли, проведет внутренние реформы и умеренность придет на смену экстремизму. Чтобы успешно руководить Палестиной, Хамасу придется идти на компромисс, отступить от своей крайне непримиримой идеологии. Но я не уверен, что это произойдет. На мой взгляд, скорее в Хамасе будут распределены роли между так называемым политическим крылом и военным крылом. Первое будет вроде бы за мир, а второе за победу любой ценой. Это как игра в хорошего полицейского и плохого полицейского. Я не верю, что Хамас откажется от своей прежней идеологии и от главной цели уничтожения Израиля. Все это ведет к очень взрывоопасной ситуации. Таково мнение политолога Джеймса Филлипса из Вашингтонского фонда наследия. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Еще раз обращу ваше внимание на тот факт, что не только палестинские, но и международные наблюдатели на выборах в палестинской автономии отметили, что голосование прошло без серьезных нарушений, а и президент Соединенных Штатов Джордж Буш и госсекретарь США Кондолиза Райс, формулируя позицию правительства США по вопросу о выборах в палестинской автономии, заявили, что невозможно, чтобы группировка одной ногой стояла в лагере террора, а другой в политическом процессе. Итак, может ли группировка «Хамас» отказаться от террора и стать в будущем политической организацией? Подвести итог нашему разговору на эту тему я попросил свою коллегу, ведущую программу «Время и мир» Ирину Лагунину.
Вообще, «Хамас» — это очень мудрая организация и очень тонкая в политике организация. Во-первых, для нее сейчас это первый раз, когда «Хамас» смогла воплотить себя как некую политическую партию, хотя бы пока номинально, то есть победив на выборах или побеждая на выборах, парламентских выборах в Палестине, сможет ли она стать как таковой политической партией, создать реальные государственные институты, создать реальные функционирующие государственные устройства, сказать пока очень сложно, потому что Хамас никогда не была у власти. Хамас всегда противопоставляла себя власти, начиная с 1987 года, с момента образования этого движения. Так что сказать, как сможет сейчас переформировать себя Хамас, разоружит ли Хамас военизированное крыло своей организации, довольно сложно. Не было просто исторического опыта. Небольшой опыт показала вот эта предвыборная кампания, которая велась в Палестине в последние месяцы, на которой Хамас вдруг проявила некоторую гибкость. Все-таки для того, чтобы забрать наибольшее количество голосов, Хамас сняла крайние религиозные лозунги, салафистские лозунги. Это организация, которая придерживается крайних форм суннитского ислама. И также она не использовала в ходе предвыборной кампании лозунги об уничтожении Израиля, хотя в уставе организации эти лозунги, эти цели организации сохраняются. С началом второй интифады в 2000 году были закрыты полностью границы между Израилем и Палестиной. Для палестинцев, которые живут на западном берегу реки Иордан, это не так страшно, потому что это район более развитый и более богатый для сектора Газа. Это было очень страшно, потому что огромное количество людей потеряли работу, не было никакого доступа товаров на эту крайне бедную, лишенную любых природных ресурсов территорию, абсолютно закрытую и с моря, и с воздуха, и с египетской стороны, и с 2000 года с израильской. И в этом парадокс, что на самом деле тогда Хамас набрала очки, потому что она была как бы оппозиционным движением, да? Но с другой стороны, именно Хамас сейчас предстоит решить эту центральную для Газы проблему, что открыть сектор Газа. А как открыть? Открыть можно с двух сторон, с египетской и с израильской стороны. Египет очень осторожно относится к палестинцам, к радикальным палестинским движениям. Египет всячески хочет сохранить баланс. Израиль, естественно, не хочет вести переговоры с организацией, которую признает террористической, и, естественно, обеспокоен своей безопасностью. За спиной Хамас 60 актов террористов-самоубийц.
Обозреватель «Радио Свобода», ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина.
«Грань времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Произойдет ли в Белоруссии после принятия ПАСЕ резолюции, осуждающей режим Александра Лукашенко, оранжевая революция? С 23 часов на ваши вопросы будет отвечать Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, курировавший отношения со странами СНГ. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 26 января. Как вы только что слышали, события на парламентской ассамблее Совета Европы – это тема сегодняшнего выпуска программы «Грани времени». А сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ, Данила Гальперович. Данила, добрый вечер. Итак, парламентская ассамблея Совета Европы сегодня приняла резолюцию о ситуации в Белоруссии. В чем ее суть? Расскажите, пожалуйста.
Дело в том, что парламентская ассамблея Совета Европы достаточно часто обращается к белорусским проблемам, но здесь это связано с надвигающимися в Беларуси президентскими выборами, и парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила, что пока никаких подвижек, по мнению парламентариев, в смысле улучшения ситуации с правами человека в Беларуси нет. Главный докладчик по этой резолюции Андрис Херкель из Эстонии заявил, что ситуация на самом деле даже ухудшается. Белорусские граждане могут быть уголовно наказаны за разговоры с иностранными политиками, такими как, например, «Мы с вами», и официально может быть объявлено это дискредитацией своей страны и ситуации в ней. Ну и еще более сокращающаяся свобода партий и неправительственных организаций, и, конечно, беспрецедентное право для офицеров КГБ вторгаться в частные помещения без решения суда, что не является приемлемым в демократических странах. Possibility to enter to the private dwellings by KGB officers, which is not common in free countries. Ну и, в общем, в этом духе было все обсуждение. И в самой резолюции, пожалуй, главное это то, что Совет Европы, парламентская ассамблея, если быть точнее, Совет Европы, просит Евросоюз найти и арестовать или заблокировать все банковские счета, принадлежащие Александру Лукашенко и его окружению, в то время как, например, к молодежи или студентам белорусским нужно проявлять гораздо больше понимания, надо облегчать им визовые режимы, а визы высшим чиновникам Белоруссии, наоборот, не давать. Андрей?
Напомню, на линии прямого эфира специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Данила Гальперович. Данила, расскажите подробнее, как проходило обсуждение проекта сегодняшней резолюции, насколько бурно оно проходило?
Оно проходило достаточно бурно, еще и потому, что на сессии присутствовали после очень долгих таких вот трений между Минском и белорусским руководством официальные представители Минска. Это, в частности, председатель одной из палат парламента Беларуси Владимир Коноплев. И вот что он отвечал на критику.
Мы никому не мешаем жить, никого не просим ни денег, ни помощи. Мы все для своей страны делаем и сделаем сами. Просьба у нас к вам одна. Дайте нам спокойно работать на благо наших людей, дружбы с соседями и мира в Европе. Именно это просил меня передать президент нашей страны вам, всем депутатам парламентской ассамблеи.
Владимир Коноплев. И, естественно, как и многие сессии до этого, Белоруссию защищала российская делегация. Виктор Колесников, депутат Госдумы от «Единой России», говорил, что в Белоруссии все законно.
Лукашенко проводит жесткую политику, но действует строго в рамках имеющейся правовой базы. Четкими законодательными нормами регулируется деятельность политических партий, НПО, СМИ. Вызывают беспокойство подстрекательские призывы, которые отчетливо звучат на Западе к свержению режима Лукашенко с целью, как заявляется, установления демократических принципов в республике. Демократия через подстрекательство к насилию – это опасный путь, чреватый дестабилизацией в самом центре Европы.
Вообще, Россию довольно сильно критиковали на этой сессии за поддержку режима Лукашенко, и я совсем недавно поговорил с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Это руководитель всей организации. Он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». И вот что он думает о том, как России стоит себя в отношении Минска. Я думаю, что очень жаль, что со стороны России нет более открытой критики в отношении Белоруссии. Может быть, там есть критика за закрытыми дверями. Но я думаю, что в интересах репутации России и всей Европы, если критика президента Лукашенко будет публичной, ведь там должна быть критика, так как свободы в России больше, чем в Белоруссии. В России можно издавать газеты, там существует независимая масс-медиа. И я хотел бы, чтобы люди в Белоруссии обладали, ну, в общем, той же свободой, что и в России. Я думаю, что, скорее всего, в закрытых дискуссиях российские власти оказывают давление на Белоруссию, но думаю, что стоило бы это делать более постоянно. Так сказал Терри Дэвис в интервью «Радио Свобода». И стоит добавить, что Россию, видимо, и дальше будут критиковать за поддержку Александра Лукашенко. Может быть, эта поддержка осложнится тогда, когда в мае Россия станет председательствовать Совета Европы. А все-таки линия Совета Европы на поддержку, на критику того, что существует в Минске, достаточно очевидна. Андрей?
Большое спасибо, Данила. На линии прямого эфира был наш корреспондент, специальный корреспондент на сессии ПАСЕ Данила Гальперович. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 января. И до конца этого часа в нашей программе разговор на следующие темы. Должен ли министр обороны России Иванов уйти в отставку в связи со случаями издевательства в армии? Как только что созданная общественная палата намерена защищать свободу слова в России? И для чего Государственная Дума хочет обратиться к правительству с требованием ужесточить контроль за усыновлением российских детей американскими гражданами? Программу «Время свободы» мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Израиль предупредил, что откажется признать палестинское правительство, если его сформирует экстремистская группировка «Хамас». По данным самой «Хамас», она получила более половины мест на выборах в парламент, которые прошли в среду. Пока группировка «Хамас» не откажется от насилия, она не может быть партнером в мирном процессе на Ближнем Востоке, заявил президент США Джордж Буш. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации. Врачам пришлось ампутировать ему ноги. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Об этом сообщила Радио Свобода официальный представитель Михеева в Страсбурге Ольга Шепелева. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции, а разбирательство дела, возбужденное против пытавших, не было эффективным. В Ираке, недалеко от города Балат, совершено нападение на кортеж министра промышленности. Министр не пострадал, убиты 3 его телохранителя. Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, около 2300 госпитализированы. Мосгорсуд продлил до 18 мая срок содержания под стражей Роберта Яшина и Александра Найденова, обвиняемых в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. В пятницу будет рассмотрено ходатайство Генпрокуратуры о продлении срока предварительного заключения главного обвиняемого, полковника в отставке Владимира Квачкова. В Московской области с сегодняшнего дня снято ограничение на подачу электроэнергии. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск последних известий.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 января. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас вновь о чудовищной истории, которая произошла в Челябинском танковом училище. Задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в этом училище, младший сержант, избивший рядового срочной службы Андрея Сычева, который в результате стал инвалидом. Ему ампутированы ноги. Согласно заявлениям официальных лиц, к расследованию подключился Генеральный штаб Вооруженных сил России. Рассказывает наш корреспондент Челябинский Александр Валиев.
Председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова уверена, что после скандала в Челябинском танковом училище министр обороны России должен уйти в отставку, сообщает агентство национальных новостей. С требованием об отставке Иванова выступил и видный общественный деятель, историк, главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Леонид Баткин.
Я выдвигаю следующее требования. Первое. Должен быть немедленно снят с поста своего министра обороны России Иванов. Второе. В танковом училище соответствующем должно быть проведено служебное расследование с понижением в чинах или увольнением лиц, так или иначе отвечающих за обстановку в этом училище. Третье. Должен состояться публичный суд над непосредственными виновниками истязаний. Я требую, чтобы по этому поводу выступил главнокомандующий нашей армии президент Путин. И последнее. Я надеюсь, что могут найтись люди более молодые, чем я, и способные организовать следующее. Создать некий центр с адресом, по которому все, кто со мной согласен, могли бы послать телеграммы краткие относительно своего согласия с указанием номеров своих паспортов и адресов своих для того, чтобы превратить эту акцию, если получится, во всероссийскую акцию, в проявление того, что в этой стране нашей не все еще закоснели и не все остолбенело, наблюдая за тем, в какой омут страшный мы погружаемся.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Леонид Баткин. В Совете Федерации также не оставили без внимания ЧП под Челябинском. Сегодня сенаторы призвали строго наказать виновников происшествия в Челябинском танковом училище. Между тем, в самом Челябинске ждут комиссию из Министерства обороны. В военной прокуратуре Челябинского гарнизона от комментариев отказываются, говоря, что сегодня никаких новых сообщений по этому делу не будет. Однако правозащитники особых иллюзий относительно расследования ЧП не питают. Говорит зам руководителя Ассоциации солдатских матерей в Приволжско-Уральском военном округе Людмила Зинченко.
Сколько у нас было вот таких уголовных дел, когда офицеры были под следствием, а потом дело выходило в суд, но до смешного доходило. Офицерам давали условно. Так что это у нас это каждый день. Просто я говорю, это вот врачи сами подняли шум, что не должно такое пройти незамеченным. Мы не хотим, чтобы все это замяли.
А вот комментарий Татьяны Мерзляковой, уполномоченной по правам человека в Свердловской области.
Я не первый раз встречаюсь с фактами дедовщины, но вот это первый случай, когда волнуются все абсолютно. И сегодня утром я по просьбе губернатора ему эту ситуацию рассказывала тоже. Мы сейчас молимся прежде всего за здоровье парня и надеемся на то, что доктора делают действительно все возможное. Как только будет возможно на протезирование, мы сразу же заберем Андрея к себе в область. Надо поддержать парня. Прокуратура ведет свое расследование. Мешали вести, даже мама нам жаловалась. Ситуация очень сложная, но тем не менее, сейчас уже они вышли, и я вижу, что подключились, когда уже Москва. Мы надеемся, что расследование пройдет объективно. Но то, что произошло первые дни, надо дать оценку всему. И я рада, что прокуратура, мы направили свое письмо тоже туда, дает оценку не только фактам дедовщины, но и фактам неоказания помощи.
Состояние Андрея по-прежнему стабильно тяжелое. Он в реанимации. Один из челябинских телеканалов объявил сбор средств для пострадавшего солдата. Вот что мне рассказала одна из ведущих канала о том, как реагируют на обращение зрители.
Знаете, нам целый пединститут даже позвонил. То есть звонят отдельные люди, целая организация. Дворец пионеров и школьников, ДРСУ, дорожно-строительное управление. Мы номер счета просто им даем. Потом какой-то крупный бизнесмен и еще звонила какая-то фирма-представитель тоже. Вот звонят женщины, у которых были подобные трагедии, у которых тоже сыновья вот пострадали от армии. Все хотят ему помочь.
Напомню, в новогоднюю ночь Андрей Сычев и несколько солдат из его части пострадали от действий пьяных старослужащих. Офицеры на происходящее закрывали глаза. В результате Андрею ампутировали ноги и провели еще ряд хирургических операций. Парень остался калекой. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 26 января. Общественная палата России намерена инициировать обсуждение нового закона о средствах массовой информации. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова Павел Гусев. Кроме того, он сообщил, что комиссия займется созданием кодекса для журналистов и попытается объединить деятельности различных организаций, существующих в медийном сообществе. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Основной целью своей работы только что созданный Комитет Общественной палаты России по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации считает борьбу за сохранение свободы слова. По словам председателя комитета Павла Гусева, сейчас уже обозначены три главных направления. Электронными средствами массовой информации займется член комитета, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. В рамках компетенции Общественной палаты он предложил разработать реформу системы лицензирования электронных средств массовой информации.
Сама система лицензирования, она, в общем, недостаточно прозрачная, нет четких правил, нет согласованности в действиях между Министерством культуры и Министерством связи и так далее. То есть это просто один из примеров того, как общественная палата могла бы быть катализатором выработки и экспертом, представляющим в том числе вот медийную корпорацию, в выработке новых, более прозрачных, более честных, более понятных правил работы государственных структур и самой корпорации.
Сказал Эдуард Цыгалаев. Другой член комитета по коммуникациям, информационной политике и свободы слова в средствах массовой информации, известный российский журналист Николай Сванидзе, выбрал для себя другое поле деятельности. По его мнению, общественной палате нужно поддерживать в первую очередь региональных журналистов.
На мой взгляд, это имеет прямое отношение к общей задаче, которая перед нами стоит, а именно задача защиты свободы слова в нашей стране, защиты этого одного из важнейших завоеваний постсоветской России и защиты его необратимости, этого завоевания. На мой взгляд, это очень существенно. Более всего не защищены именно региональные журналисты и региональные средства массовой информации. Есть соответствующий параграф в российском законодательстве об ответственности за вмешательство власти в дела независимых средств массовой информации. До сих пор этот параграф ни разу не применялся. Я надеюсь, что вместе с своими коллегами мы сделаем все, чтобы он начал применяться. Но здесь есть один очень тонкий момент. Неприменение этого параграфа и наезды местных властей любого уровня, от совсем местных низовых до властей регионов, на соответствующие средства массовой информации, они, конечно, лежат в сфере интересов соответствующих местных властей, но они не лежат в сфере интересов власти федеральной. Потому что чем более бесконтрольна местная власть, а при бесправии средств массовой информации она становится все более бесконтрольной, тем сильнее центробежные тенденции в нашей стране, во всяком случае угроза этих центробежных тенденций. В чем, конечно, федеральная власть не заинтересована. Поэтому я надеюсь, что здесь с федеральной властью мы по этой части, тем более, что это полностью соответствует и букве, и духу российских законов, найдем общий язык.
Сказал Николай Сванидзе. А председатель комитета Павел Гусев заявил, что будет активно поддерживать это направление, так как убежден, региональные СМИ часто находятся в роли престижных лошадок руководителей регионов. Это вызывает беспокойство, потому что реальная картина в регионах не просто искажается, а подается совершенно в ином свете, сказал Гусев. Вообще же председатель комитета по средствам массовой информации общественной палаты в основном посвятит себя разработке кодекса журналистской этики и подготовке проекта нового закона о средствах массовой информации, говорит Павел Гусев.
Закон о СМИ мне очень нравится, старый, но закон принимался в 90-х годах, когда не было даже слова «владелец средства массовой информации». Там везде выступает главный редактор. И так оно и было. Главный редактор определял сущность издания. На сегодняшний день все изменилось. Там очень мало прописана вся ситуация и условия работы телевидения. Поэтому необходимо для телевидения абсолютно новые статьи закона. Вопросы интернета, вопросы владельца, хозяина, топ-менеджера, журналиста не прописаны тоже достаточно. Поэтому сегодня и возникают те некоторые конфликты, которые мы с вами вот сейчас являемся свидетелями. Все это от недостатка старого закона о средствах массовой информации.
Ну а пока члены Комитета Общественной палаты России по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации определяются с основными направлениями деятельности, в регионах идут акции в поддержку свободы слова и объективного освещения происходящих в России событий. Сегодня в Екатеринбурге у здания Свердловской областной государственной телерадиокомпании местное отделение молодежного движения «Оборона» организовало пикет против лжи на центральных телеканалах, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Около 30 молодых людей, несмотря на мороз, решили выйти к воротам Свердловской государственной телерадиокомпании с плакатами. На них лозунги, которые обвиняют государственное телевидение во лжи вообще, а при освещении пожара во Владивостоке особенно. Группу пикетчиков возглавляет координатор молодежного движения «Оборона» в Свердловской области Алексей Новоселов.
Главное – это рассказать людям о том, что действительно происходило во Владивостоке. Непосредственно через общение с людьми, с прохожими, мы сможем как-то донести вот эту истину до граждан. Та информация, которая сейчас по телевидению нам преподносится, она явно не соответствует действительности. И те митинги, которые проходили во Владивостоке, они тому являются подтверждением.
Истину о том, что происходило во время пожара в офисном здании во Владивостоке, можно сейчас узнать только из личного общения с очевидцами и в интернете, заявляют участники пикета. Сегодняшний пикет Екатеринбургского отделения движения «Оборона» направлен против лжи на центральных телеканалах. Тем не менее, большинство обвинений звучит не в адрес журналистов, а в сторону власти.
Мы имеем дело с обыкновенной ложью, которая имеет своей целью не допустить падения рейтинга власти, во-первых, во-вторых, не допустить допустить падение рейтинга лично Шойгу, который является одним из лидеров «Единой России», и также возглавляет МЧС. Пожарные наши показали полную свою неспособность к спасению людей в чрезвычайных ситуациях.
По признанию Свердловского координатора организации Алексея Новоселова, устраивая эту акцию, они более всего рассчитывают именно на внимание средств массовой информации. А появление съемочной группы Центрального канала активисты обороны ждут с отдельным интересом. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Подобные акции на фоне недавнего решения о выделении государством Пятому каналу Санкт-Петербурга пакета телевизионных частот для вещания на 41 российский регион и сопутствующие этому заявление правозащитников о попирании свободы слова в России дают понять, что без дела члены Комитета Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой информации не останутся. А вот смогут ли они каким-то образом повлиять на ситуацию, пока остается только гадать. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 26 января. Совет Государственной Думы России сегодня принял решение доработать проект обращения к правительству, в котором содержится призыв временно приостановить усыновление российских детей-сирот американскими гражданами. Тему продолжит Михаил Соленков.
Сразу после заседания Совета Государственной Думы первый вице-спикер российского парламента Любовь Слиска заявила, что в повестку дня на 27 января проект обращения депутатов к правительству страны о временном приостановлении усыновления российских детей-сирот американскими гражданами не включен. В настоящее время этот документ, отметила Любовь Слиска, противоречит действующему законодательству России.
В том виде постановления, которое предлагает принять автор Останин, оно в нескольких моментах противоречит Семейному кодексу, принятых Россией на себя определенных международных обязательств.
Участвовавший в заседании депутат от фракции «Родина. Народная воля» Сергей Бабурин вкратце так прокомментировал проект обращения к правительству.
Нельзя обращаться от имени Думы к правительству с призывом не соблюдать закон. Временно не соблюдайте закон. Что за призыв?
Более обстоятельно на этот счет высказался депутат «Единорос» Геннадий Райков. Он подробно объяснил, в чем несоответствие проекта обращения депутатов к правительству о временном приостановлении усыновления гражданами США российских детей-сирот.
Совет принял решение, что проблема такая существует, что обращение это необходимо сделать, но его надо доработать. Почему? Потому что есть семейный кодекс, есть гражданский кодекс, который мы в этом обращении призываем правительство не выполнять. Семейный кодекс и гражданский кодекс, но это же абсурд. В семейном кодексе, в гражданском кодексе и в международном праве прописано, что усыновление государства могут вести. Мы предлагаем правительству приостановить действие закона в отношении одного государства. Правительство это сделать не может, он может единственное сделать поправку в этот закон, чтобы в законе было записано, разрешает правительству в определенных случаях приостанавливать.
Заявил в интервью Радио Свобода депутат Государственной Думы Геннадий Райков. Парламентарии, подготовившие проект обращения к правительству, среди них члены фракции КПРФ Нина Останина, Олег Смолин, Сергей Сапко и независимый депутат Светлана Горячева, отмечают, что за последние 15 лет в США от жестокого обращения приемных родителей, по разным данным, погибли от 12 до 14 детей-сирот из России. А сам процесс усыновления превратился в доходный бизнес. Но какие последствия могут быть в том случае, если американцы не смогут усыновлять российских сирот? Об этом в интервью нашему корреспонденту Анне Колчиной рассказал руководитель программы «Права ребенка» Российского исследовательского центра по правам человека Борис Альтшулер. Проект обращения, который, кстати, получил отрицательное заключение правительства, Борис Альтшулер назвал политической провокацией.
Это большая политическая провокация, направленная против политики президента России на сотрудничество с цивилизованным миром. США, Европой, Англией, Израилем. Такого рода отношения международного установления предпринимаются не первый раз. Председатель комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова еще в мае 2005 года инициировала требование генпрокурора, близкое к этому, там решила двустороннее соглашение, но эквивалентное этому. При этом, что очень важно подчеркнуть, тогда же, весной 2005 года, в связи с судом над американкой убийцей русского мальчика, всплыло, как мальчика здесь продали некие люди в Краснодарском крае, это американской паре, за $11 000. Лахова тогда это все игнорировала. Если это будет принято, пострадают 6 тысяч детей в год, которых просто они убьют многих, эти депутаты. 6 тысяч детей в год усыновляется в США. Это очень маленький процент от общего числа детей-сирот, которых необходимо в России устроить семьи, но именно против этих детей сейчас воюют депутаты. У них другие задачи. До детей им нет дела.
Им нужна холодная война.
Считает руководитель программы «Права ребенка» Российского исследовательского центра по правам человека Борис Альтшулер. О том, как в Соединенных Штатах Америки осуществляется контроль над усыновлением и жизнью ребенка в приемной семье, узнал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Какова американская процедура усыновления детей из-за границы и кто контролирует этот процесс? На вопросы отвечает нью-йоркский адвокат Реджина Икс. Фамилию она просила не называть, потому что она сама приемная мать, взявшая на воспитание ребенка из страны, входившей ранее в состав Советского Союза. В Америке, чтобы получить право на усыновление ребенка из-за границы, надо подать документы в три инстанции: на федеральном уровне, на уровне штата и на уровне города. Федеральному правительству подается заявление на право усыновления, снимаются отпечатки пальцев, предоставляются документы обо всех местах проживания в течение чуть ли не всей жизни. Федеральные службы проверяют, не числятся ли за вами обвинения в педофилии, в издевательстве над детьми, нет ли судимости и арестов. Затем власти на уровне штата присылают к вам домой социального работника с лицензией данного штата, который долго беседует с будущими приемными родителями, выясняет финансовую историю семьи, стабильность работы, наличие медицинской страховки, направляет вас на медицинскую проверку, делает заключение о вашем психологическом состоянии. Вся эта информация должна иметь документальное подтверждение. Выясняется, есть ли в доме или в квартире достаточно места для ребенка. После этого уже местные власти города или округов снимают у них опять отпечатки пальцев в районном отделении полиции. Словом, это очень длительный процесс, с помощью которого определяется, насколько потенциальные родители подходят для роли родителей. После усыновления кто-нибудь посещает семью, проверяет ее? Большинство государств, Россия и многие другие, предписывают периодически проверять положение в семье и сообщать об этом соответствующим агентствам. У нас в Америке это называется post-placement reports. Для составления такого отчета социальный работник посещает семью с усыновленными детьми каждые полгода в течение 3-4 первых лет. Процент нарушения закона, издевательств или убийства детей очень низок. Мы говорим об исключительных случаях. Многослойное сито проверки не позволяет сомнительным родителям получать право на усыновление. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Совет Государственной Думы рекомендовал авторам проекта обращения к правительству с призывом приостановить на время усыновление гражданами Америки детей-сирот из России внести необходимые изменения в течение четверга, и вполне возможно, что в пятницу этот документ будет обсуждаться в Думе на пленарном заседании. Если проект не будет доработан в указанный срок, его обсуждение откладывается до 10 февраля. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикации в российской печати, в котором мы вновь вернемся к теме расследования издевательств над солдатом, служившим в роте обеспечения учебного процесса в танковом училище в Челябинской области. У микрофона Елена Рыковцева.
Удивительное высказывание одного из членов комиссии, прибывшей в Челябинск расследовать преступление, приводит «Коммерсант». На данный момент, заявил помощник главкома сухопутных войск Коношенков, мы можем сказать, что имеет место факт несвоевременного доклада руководства училища о происшествии. Точных данных о том, что рядовой Сергей Сычев потерял здоровье вследствие неуставных взаимоотношений, у нас пока нет, хотя эта версия рассматривается как одна из основных. А вот какое благостное изложение событий услышал корреспондент из «Известия» от Виктора Сидорова, начальника Челябинского военного училища, которое проводило в воинской части плановые учения. «Все, что сейчас говорится, на 90% неправда», — убеждал он корреспондента. На самом деле было так. 4 января рядовой Сычев обратился к начальнику медслужбы Максимову с жалобой на боль в левой голени. Максимов осмотрел его. Первоначальный диагноз — рожистое воспаление левой голени. Сычеву оказали первую помощь, но на следующий день улучшения не наступило, его отвезли в гарнизонный военный госпиталь. Ни на что, кроме ноги, он не жаловался. 6 января его перевезли в городскую больницу. Там ему сразу предложили сделать операцию, но он отказался. 7 января операцию все-таки сделали, его осматривали доктора. Нигде речь о синяках не шла. Почитаешь эти цитаты и больше не удивляешься, что вплоть до сегодняшнего дня министру обороны Сергею Иванову не докладывали о происшедшем. Напомню, он сказал журналистам: «Думаю, что ничего серьезного там нет, иначе я бы об этом
обязательно знал. Закончу справкой известий. По данным Минобороны, в прошлом году в вооруженных силах было совершено 20 390 преступлений. 1064 из них были связаны с гибелью военнослужащих. При этом из-за дедовщины погибли 16 человек. Данные о телесных повреждениях, полученных из-за неуставных отношений, военные не распространяют. Известно лишь, что в прошлом году 276 человек покончили жизнь самоубийством. Интересно, что если, по мнению министра обороны Сергея Иванова, количество преступлений на почве дедовщины неуклонно снижается, то главный военный прокурор Александр Савенков заявляет, что явление дедовщины в армии распространяется все шире. Нынешнее же преступление Савенков, цитирую по сайту BBC, оценил так. «За более чем 20-летнюю прокурорскую службу я не встречал более циничного и дерзкого преступления в отношении военнослужащих, а также более бездушного отношения командиров к своим подчиненным и более безответственного отношения к выполнению служебного долга». Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 26 января – австралийская актриса Николь Кидман, которая стала послом доброй воли Организации Объединенных Наций. И практически одновременно с этим назначением Кидман за вклад в мировое кино награждена Орденом Австралии, высшей наградой своей страны. Николь Кидман родилась в 1967 году на Гавайских островах в семье иммигрантов из Австралии. В возрасте 4 лет переехала в Сидней, окончила две ведущие австралийские театральные школы в Сиднее и Мельбурне, играла в театре «Филлипс-стрит». В 15 лет дебютировала в кино. В Голливуде стала известна после того, как снялась в фильме «Мертвый омут» в конце 80-х и в картине «Дни грома» вместе с Томом Крузом в начале 90-х. Она лауреат многих престижных театральных и кинонаград, в их числе «Оскар», «Золотой глобус», приз Бостонского объединения кинокритиков, премия Австралийского института киноискусств. Николь Кидман любит быструю езду на автомобиле и парашютный спорт, увлекается русской литературой, живет и работает в Голливуде. Человека дня Радио Свобода, актрису Николь Кидман, представляет кинокритик Андрей Плахов.
Когда Николь Кидман перебралась из Австралии в Голливуд и начала делать там стремительную карьеру, никому в голову не приходило считать ее серьезной актрисой, а ее внешность оценивали как нечто среднее между хорошенькой продавщицей и манекенщицей. К тому же она была женой Тома Круза и воспринималась как тень, как красивое дополнение к звезде. Прошло всего несколько лет, и Кидман доказала не только свою способность играть разнообразные и сложные роли, но гораздо больше – умение самой строить свою карьеру, не опираясь на мужчин и самостоятельно делая выбор. Возможно, первая роль, которая доказала диапазон возможностей актрисы, была сыграна ею у Гаса Ван Сента в фильме «Умереть за». С того времени она стала музой многих независимых и артхаусных режиссеров. От Джейн Кэмпион «Портрет леди» до Алехандро Аменабара «Другие», до самого Ларса фон Триера, наконец, который дал ей незабываемую роль в «Догвилле». Особый смысл в ее судьбе имела встреча со Стэнли Кубриком, который выступил своего рода психоаналитиком ее супружества с Томом Крузом, причем вскоре после этого уникального эксперимента супружество оказалось разрушено. С этого момента артистические акции Кидман пошли еще более резко вверх. В «Мулен Руже» она проявила способности музыкальной актрисы, умеющей петь и танцевать. В «Девушке на день рождения» способности комедийные. В последнем фильме сыграла русскую авантюристку. Ей предлагают работать самые изысканные и стильные режиссеры мира. Проект китайца Вонга Карвая «Леди из Шанхая» ждет своего воплощения. Наконец, самый большой знак признания «Оскара» Кидман получает за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы», где актриса не побоялась изуродовать свою хрупкую красоту приклеенным носом. Теперь в артистическом плане Кидман уже не нужно никому и ничего доказывать. По художественному рейтингу она давно обогнала своего экс-супруга Круза. Но она из тех женщин, которые никогда не останавливаются и всегда ставят перед собой новые задачи. В последнее время Кидман не меньше заботится о своем гуманитарном имидже, нежели артистическом. Она нашла способ высказать свою позицию по отношению к Иракской войне. Она занимается благотворительной и гуманитарной деятельностью. И даже одна из ее последних ролей в фильме «Переводчица» – это скорее политическая, чем художественная акция. И все же только потомки рассудят, права ли была Кидман, отказавшись сыграть не одну, а три роли в трех фильмах трилогии Триера. Сегодня ролей такого масштаба у нее нет.
Человека дня Радио Свобода, посла доброй воли ООН, актрису Николь Кидман, представил кинокритик Андрей Плахов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду четверг, 26 января. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашего выпуска российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Часть выпуска посвящена 62-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Это рассказ о новой книге «Ленинградское радио в дни блокады» и новом документальном фильме режиссера Сергея Лозницы «Блокада». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго.
Когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Это была молодая самка. Ей было меньше 11 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, вышли мы этих разведчиков. Приедут другие. Может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org